и страшно радовалась, узнавая, что мужья чем только не занимаются. Она никогда не думала, что может встретить таких людей, и улыбалась изумленно, будто девушка в предвкушении знакомства с настоящим поэтом, стихи которого попали в печать. Супруга врача, супруга фабриканта резиновых изделий. Как интересно! Ближе к вечеру энтузиазм ее начал ослабевать. — Я чувствую себя какой-то пыльной, — прошептала она, — и совершенной мадам Бовари. Надо же, сколько всего происходит в Риме, а я и не знала. Пойду попрощаюсь с мадам Агорополус. Вот как! А это что за красавица? Она американка, верно? Скорее! В тот вечер, единственный раз в жизни, я увидел прекрасную и несчастную миссис Даррелл, пришедшую попрощаться со своими римскими друзьями. Когда она появилась в комнате, все примолкли. Было нечто античное, платоновское, во впечатление, которое производило на людей ее красота. Она лелеяла в себе это качество с долей того тщеславия, которое мы прощаем великому музыканту, подчеркнуто вслушивающемуся в собственную безупречную фразировку, или актеру, который, забыв и об авторе, и о товарищах по сцене, и о самой пьесе, импровизирует, растягивая последние мгновения сцены смерти. Бросаемые ею взгляды, ее одежды, движения и разговор могла позволить себе лишь неоспоримая красавица. Она тоже возрождала давно утраченное искусство. К этой виртуозно используемой артистичности ее облика болезни страдания добавляли черту, которой даже она не могла вполне оценить — волшебство потаенной печали. Но все ее совершенства оставались неприкасаемыми. Никто из ее ближайших друзей, включая даже мисс Морроу, не осмелился бы ее поцеловать. Она походила на одинокую статую. Душа ее, уже пережив страдания близкой смерти, бросала последний вызов. Она ненавидела каждый атом мироздания, в котором возможна подобная несправедливость. На следующей неделе ей предстояло затвориться в своей вилле на Капри, чтобы в обществе неверного ей любовника прожить среди полотен Монтенье и Беллини еще 4 месяца и умереть. Однако в тот вечер она обводила гостиную невидящим взором в умиротворенной самовлюбленности, бывшей источником и ее совершенства, и ее болезни. «Будь я такой, он полюбил бы меня», — выдохнула мне в ухо Алекс, и, опустившись на оставленный кем-то стул, прикрыла ладонью рот. Мадам Агорополус, испуганно взяв Эллен Даррелл за кончики пальцев, подвела ее к лучшему из стульев. Казалось, никто не в состоянии выговорить ни слова. Луиджи и Витторио, сыновья хозяйки, подошли и поцеловали новой гостье руку. Американский посол приблизился к ней, чтобы сказать комплимент. — Она прекрасна, прекрасна! — негромко повторяла, обращаясь к самой себе, Алекс. Она владеет всем миром. Ей никогда не приходилось страдать так, как мне. Она прекрасна. Я не утешил бы княгиню, открыв ей, что Эллен Даррелл, непомерно обожаемая еще с колыбели, ни разу не сталкивалась с необходимостью развивать, дабы не лишиться друзей, свой ум, и что рассудок ее, да будет позволено мне сказать это со всем уважением к ней, остался рассудком школьницы. По счастью, флейтист еще не ушел. Он заиграл, и во время исполнения музыки из Орфея, сопровождающей сцену в Элизиуме, в гостиной едва ли сыскалась бы пара глаз, оторвавшаяся от лица новопришедшей. Орфей по видимости, опера Глюка —